Доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. Сегодня свой день рождения празднуют старейшие энциклопедии на английском языке. 6 декабря 1768 года в Эдинбурге вышла в свет первая тетрадь первого тома знаменитой Британики. Зная это, мы решили поговорить о том, кто и как собирает воедино человеческие знания и каким способом с ними проще всего ознакомиться. У нас в студии главный редактор журнала «Моя Москва», главный редактор первой российской энциклопедии «Мир женщин» и энциклопедии «Люди нашего тысячелетия» Вера Болдычева. Вера Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
И историк литературы, преподаватель факультета журналистики МГУ Михаил Эдельштейн. Михаил Юрьевич, приветствую.
День добрый.
Когда готовилась к нашей встрече, открывая практически каждую вторую статью, я скажу так, Британику называют королевой энциклопедий. Это вот справедливо, на ваш взгляд, Вера Анатольевна?
По всей видимости, те, кто стоит в основе чего-либо, являются первыми или первопроходцами, наверное, это справедливо. Ведь дело в том, что, несмотря на то, что сам термин «энциклопедия» появился в XVI веке, но энциклопедии начали выходить только в 17-18 веке. И фактически Британика была первой в этом плане.
А я вычитала, что первыми были французы. И как раз вот эти вот клуб шотландцев, так называемых, они в противовес французской версии решили выпустить свою.
Ну и Британика ведь начиналась как шотландское издание, то есть издателями ее были шотландцы, они положили вообще вот начало. Это потом она уже, собственно говоря, перешла под... в руки других издателей, будем так говорить. Но если говорить о том, как вообще начинали свою жизнь энциклопедии, то их история, конечно, гораздо более глубокая. Мы даже можем коснуться и нашей истории. Просто названия, может быть, у нас были другие, и мы называли это словниками, азбуками. Но суть где-то была одна и та же. Но официальное название получила Британика, британская энциклопедия.
Угу. Михаил Юрьевич, а вы что здесь скажете?
Ну, я полностью согласен с предыдущим оратором. Действительно, это как с английским газоном, да, в известном выражении, что его надо подстригать 200 лет, тогда мы получаем вот эту красивую ровную травку. То же самое, собственно, и с Британикой. Это вопрос исторической репутации. Конечно, Британика была одной из первых энциклопедий. Естественно, что все последующие так или иначе на нее равнялись. То есть это, когда мы называем Британику королевой энциклопедии, это вопрос исторической справедливости.
Еще одно утверждение, которое мне попалось, и оно довольно часто попадается, если мы заходим в интернет, что Британика, она самая полноценная энциклопедия, в которой собраны человеческие знания и вообще о чем хотите. То есть вот любой вопрос, который вас интересует, его можно найти в Британике. Михаил Юрьевич.
Я думаю, что это принцип любой энциклопедии. Она универсальна по определению, иначе это отраслевой словарь. Немножко другой жанр. Но я должен сказать, что в издательстве «Большая российская энциклопедия» в свое время был такой проект переводить Британику. Современную версию Британики, естественно. Mm-hmm. И, в общем-то, когда какие-то пробные статьи были переведены, то пришли к выводу, что для того, чтобы это сделать какой-то энциклопедии, соответствующей там, современным российским, скажем, стандартам, нужна очень большая редактура, нужно переписывать какие-то статьи. То есть, у каждого издания свои недостатки, Британика, конечно, не исключение.
А Британику начали переводить в 20 веке?
Да, это был один из недавних таких перестроечных проектов, когда был такой замысел, вот как нам вырастить энциклопедию нового типа, да, и пытались в какой-то момент, одна из идей была взять за основу Британику. И на самом деле выяснилось, что, немножко не то.
Когда мы говорим... Да, Вера Анатольевна.
Вы знаете, я хотела просто добавить, в общем-то, несмотря на широту охватываемого материала, в общем-то, Британика, она не является конкурентом всем абсолютно. Вот, в частности, я хочу сказать, что она уступает по глубине изложения и широте материала, например, энциклопедии Брагауза и Эфрона. И, в частности, вот объем словника Британики — это 65 тысяч слов, а что это, собственно говоря, говорит о том, что значительно меньше, нежели словаря Брагауза и Эфрона. То есть мы не можем говорить...
Вот,
о...
кстати, к энциклопедии Брагауза и Эфрона мы дойдем, потому что мне еще любопытно, почему они сегодня все реже и реже говорят, хотя, в общем, это одна из первых и полноценных энциклопедий страны. И это несколько странно. Но когда мы говорим об основах, вот, Михаил Юрьевич, к вам вопрос. Когда мы говорим об основах энциклопедии, мы что включаем в эти основы? То есть есть какие-то конкретные пункты, что нужно соблюдать, что именно?
Ну, собственно, это два пункта. Это полнота и глубина. Да? Широта охвата и глубина каждой конкретной статьи. Вот, собственно, я думаю, что любая энциклопедия более-менее этими двумя пунктами исчерпывается. Другое дело, что их очень трудно совместить.
Трудно совместить, и тут мне кажется, что у каждой отдельной энциклопедии, наверное, есть определенная своя трактовка, потому что есть ведь подпункты, кто участвует в составлении информации. Кстати, когда читаем про Британику и про те материалы, которые там присутствуют, все упоминают Троцкого, что Троцкий писал для Британики. И тут возникают вопросы, и правда, насколько объективной информация является в той или иной энциклопедии, является ли она какой-то предвзятой, эта информация. И вот здесь что мы можем сказать, Вера Анатольевна,
ну, если на ваш взгляд? Если говорить о Троцком, то им, по-моему, была написана всего одна статья.
О
она
чем
была
и
заказана,
речь, да.
Статья о Ленине. Вот. Но то, что касается известных персон, да, действительно подбирается редакционный состав, коллектив людей профессиональных, специалистов каждого в своей области, который либо редактирует, либо корректирует подготовленные редакционные статьи для того или иного энциклопедического издания. Особенно если это специализированный тематический, то там исключительно должны работать компетентные специалисты в той или иной области. Ну, а также в Британике там очень много известных людей, писавших статьи для этой энциклопедии.
Известные люди, профессионалы своего дела, историки, это все замечательно, но есть ведь события, которые трактуют по-разному. И даже одни историки, не одни историки, а историки одной страны могут к тем событиям относиться по-разному. И здесь что мы на выходе получаем? Спустя, допустим, очень много лет подросток, молодежь читает эту статью, и там с чем она познакомится?
Знаете, действительно, это один из, наверное, тяжелейших вопросов, потому что в любом материале всегда присутствует субъективный фактор. И от этого мы отойти никак не можем, да, хотим мы того или нет, автор излагает там ту или иную точку зрения все равно с привнесением своей оценки.
Безоценочно это нельзя написать, Михаил Юрьевич.
Ну, мы должны к этому стремиться.
Это понятное дело, да.
Это как линия горизонта, да. Она все, мы всегда к ней идем, и она всегда от нас отодвигается. Конечно, полная объективность недостижима, потому что человек субъективен. Но, в общем, конечно, ремесло энциклопедиста предполагает стремление к объективности и попытку отказаться от себя, как бы, да, как от автора, от своих интенций, от своих взглядов, от своей идеологии. И вложиться вот в того там, писателя, философа или суслика, про которого ты пишешь энциклопедическую статью.
Это я, знаете, почему спросила? То есть к вопросу о том, что кто-то, например, полагает, принимая Британику как какой-то международный стандарт. Кто-то может, например, купить Британику и думать, что вот я там прочитал какие-то тома или прочитал все, и теперь я знаком со всем и в какой-то степени принимая это как объективную информацию. Но на самом-то деле это ведь не так. И наверняка, если сравнивать описание каких-то событий или чего-либо в Британике, например, в российской энциклопедии, мы увидим вообще абсолютно разные взгляды. И Михаил Юрьевич уже об этом упомянул, когда сказал, что начали переводить Британику, а там очень много таких вещей неоднозначных.
Это касалось скорее представления о стандартах, да, это не как раз был вопрос, был вопрос не столько идеологии, сколько вот именно глубины раскрытия той или иной темы, потому что тут я должен сделать патриотическое заявление, что российские энциклопедические традиции, все-таки советские энциклопедические традиции, да, при всей идеологизированности там понятной и так далее, они все-таки очень сильны, и стандарты, которые были заданы тем же издательством, скажем, Большая российская энциклопедия, они очень высоки.
Угу. Хорошо. Энциклопедия Брагауза и Фронус, о которой уже упомянула Вера Анатольевна, почему так много претензий к этой энциклопедии, Вера Анатольевна?
Я бы не сказала вообще, что к ней много претензий. Может быть, скорее недостаточно, мне кажется, популярна она, вот не в той, может быть, степени. Но когда ты пользуешься тем или иным энциклопедическим словарем, и он тебя устраивает, я об этом не могу говорить. По крайней мере, я как-то не встречала вот в кругу своих литературных знакомых людей, которые бы говорили именно вот об этом факторе. Может быть, есть какие-то моменты, которые просто не успели отразить те или иные новые направления там, науки, развития искусства и так далее. Но это как бы другой вообще вот фактор. Но он никак, мне кажется, не связан с какими-то претензиями в адрес этого энциклопедического издания. Вообще это колоссальный труд. И я хочу сказать, что это подвиг был в то время вообще вот запустить это издание, которое, я считаю, вообще вот заложило основы такой российской энциклопедичности.
Она, ее можно считать первой? Или как?
Ну, если не брать какие-то древние российские...
В 19 веке появилась, да?
В конце 19 века начала выходить, в начале 20-го закончилась, да.
Угу. Просто как бы само название энциклопедии, которое мы прикрепили, как я говорю, что если не брать там во внимание там всевозможные там эти повести и прочие произведения там еще со времен Климента, да, которые говорят о том, что мы составляли, то есть в России составлялись подобного рода вообще вот издания, которые стремились объединить вот какие-то научные понятия, знания, то есть, или перевести языки, то есть все это можно было считать в зачатке своем энциклопедическими формами. Но вот объединенная как бы в стандарте энциклопедия, энциклопедия Брагауза и Фрона у нас стала первой.
Угу. Насколько она полноценная, Михаил Юрьевич?
Ну, я должен сказать, что я пользуюсь ей в повседневной работе.
Серьезно?
И, да, конечно.
У вас претензии есть к ней?
Хороший вопрос, Вера Анатольевна.
Кто я такой, чтобы иметь претензии к энциклопедии Брагауза и Фрона? Да, это, опять же, как говорила Раневская про Джоконду, эта дама сама может выбирать, кому нравится. То же самое касается, в общем-то, и такого действительно 90-томного энциклопедического издания. Если мы говорим, кстати, про то, что Троцкий писал одну статью для Британики, то в энциклопедии Брагауза и Фрона, скажем, раздел редактировал Владимир Сергеевич Соловьев, крупнейший русский философ, да? То есть там тоже и авторский, и редакторский состав был исключительно качественным для своего времени. Другое дело, что энциклопедическое издание — это, конечно, дитя своей эпохи. Да? Любое энциклопедическое издание, ну, оно не может вот, в качестве исчерпывающего справочника прожить 200 лет. Там, да? И понятно, что та информация по каким-то вопросам, которая была 200 лет назад, 120 лет назад, скажем, если мы говорим про энциклопедию Брагауза и Фрона, то где-то совершены какие-то новые открытия, да, появились какие-то новые данные, уточнены какие-то биографии каких-то людей. Понятно, что все это нуждается в каком-то апдейте, но для своего времени, конечно, энциклопедия Брагауза и Фрона была грандиозным предприятием, и она сохраняет свое значение и поныне.
А вот скажите, пожалуйста, когда, как вы говорите, появляются новые знания, происходит апгрейд, предыдущая информация, которая фигурировала в энциклопедии, она убирается и появляется новый текст вообще, или к нему просто дополняются какие-то новые данные? Мне кажется, это тоже имеет значение, потому что можно и трактовку переделать заодно.
Ну, это вопрос того, что мы убираем, да.
Ну, как это происходит на практике обычно?
Нет, ну, на практике, если, скажем, мы считали, что там некто родился в 1750 году, а потом мы находим метрическую книгу, и там написано, что он родился в 1760, то, естественно, мы просто дату предыдущую вычеркиваем, а новую вставляем, да.
Это вы простой пример взяли.
Ну, приведите сложный. А с другой стороны, да, нет, но если мы там выясняем, что какое-то там море глубже, чем нам казалось раньше, или еще что-то, или там какие-то новые химические элементы появляются. Естественно, все вставляется, с предыдущей информацией как-то затирается. Да? Но я понимаю, о чем вы спрашиваете, что история заблуждений, на самом деле, она интересна сама по себе. Да? И, конечно, есть статьи, которые построены на том, что раньше люди считали так-то, а теперь мы знаем, что, mm-hmm. это, что это немножко по-другому. Это вполне допустимый формат для энциклопедической статьи. включить сюда предыдущий этап научного знания.
Я честно признаюсь, что меня тянет спросить в том числе и о политической подоплеке, потому что идет время, меняются власти, власти некоторых стран иногда любят говорить о пересмотре какой-то истории, да, и понятное дело, что эти события в тех же энциклопедиях, они могут трактоваться по-другому. Понятное дело, проще говорить там об открытии, не знаю, какого-нибудь озера, реки или о каких-то химических взаимодействиях и так далее. А вот это посложнее.
Ну, существует хрестоматийная история, да, с статьей Берия в большой российской энциклопедии, в большой советской энциклопедии, конечно, да, которая на момент ареста Берии как раз выходила и как раз подошла вот к этому тому на букву «Б».
Mm-hmm.
Да, и в итоге, как мы помним, статьи Берия в томе нет, хотя она была написана, и, в общем-то, том уже был сверстан, я не помню, там до какой стадии он дошел, а зато есть огромная статья «Беринга в пролив».
Вот оно как.
Да, потому что растягивали, чтобы те полосы, на которых была статья про Берию, не маленькая, как мы понимаем, заменить чем-то другим. Вот,
вот много
был
подобных
разлив пролива.
Много подобных эпизодов?
Ну,
вот на вашей памяти.
Нет, на моей памяти, слава богу, таких эпизодов не было, но вообще, конечно, чем идеологизированнее эпоха, тем больше вероятность, что вектор переменится, да, что мы начнем по-новому судить о каком-то событии. Но для этого и нужен тот идеал объективности, про который мы говорили, потому что понятно, что в любой нормальной энциклопедии статья Берия должна быть. Другое дело, что там будет говориться.
Угу.
Да, а вот идея вырезать человека из энциклопедии, сделать вид, что его не было, это, конечно, не энциклопедический подход к истории.
Вера Анатольевна, вы что здесь добавите?
Знаете, я полностью с вами согласна. Но, наверное, это еще и фактор нашей культуры, потому что мы зачастую вот в силу тех или иных идеологических давлений отказываемся от своей истории, от каких-то завоеваний своих. Мне вот вспоминается моя поездка там во Францию, когда речь идет о Наполеоне, французы не отказываются от истории, которая была с ними, и они принимают вообще вот все, что было в их истории. Вот если мы примем такую же форму восприятия того, что было с нами на протяжении всей истории, мне кажется, мы будем гуманнее, а энциклопедии сохранят истинную картину того, что должно знать следующее поколение.
А то есть вы признаете, что такая проблема, она в какой-то мере существует?
Есть, да.
Давайте перейдем к вопросу, как собирали большую советскую энциклопедию. Опирались ли тогда вот на энциклопедию Брагауза и Фроны? Или вообще начинали все с нуля? Что за данные использовались, Михаил Юрьевич?
Насколько я знаю, неформально опирались, да, потому что, конечно, был заявлен разрыв с предыдущей традицией, но, конечно, пользовались теми предыдущими энциклопедиями, сводили данные, которые там были.
Это все в начале 20 века началось?
Это началось, да, с появлением, так сказать, советской уже энциклопедической традиции.
Угу. И дальше, собственно, учитывая, какая ситуация была на тот момент в начале 20 века в стране.
А дальше несколькими изданиями выходила вот эта большая советская энциклопедия. И, ну, существует исследование, где просто прослеживаются, какие-то статьи менялись от издания к изданию, да, уменьшались в объеме, увеличивались в объеме, менялась трактовка, как вы говорите, да. Ну, конечно, это касалось каких-то, в первую очередь, исторических деятелей. Понятно, что, опять же, статья Суслик, которую мы упоминали, она, в общем-то, беспрепятственно перекочевывает из издания в издание. А статьи про каких-то там деятелей, про монархов, потом про революционеров, они меняются от издания к изданию, меняется подход, меняется трактовка, меняется интерпретация.
Насколько затратно с финансовой точки зрения вот такой сбор информации воедино?
Чрезвычайно затратен.
За счет чего?
Это основная проблема энциклопедии. В первую очередь за счет того, что энциклопедия — это очень долгоиграющий проект. Издание любой энциклопедии... Энциклопедия не может делаться в режиме газеты, да, это противопоказано и по сути. Я работал долгое время в издательстве «Большая российская энциклопедия» в словаре, биографическом словаре «Русские писатели». Вот я могу сказать, что буквально 2 дня назад вышел 6-й том этого 7-томного издания. Надо понимать, что 1-й том вышел в 1989 году. 30 лет.
Угу.
Да, начинали это, конечно, совершенно другие люди. 30 лет, вышло 6 томов. Ну, это, у этого издания еще особая судьба, там были перерывы с финансированием, были большие внутренние проблемы, внешние проблемы и так далее. Но, в общем-то, конечно, за 30 лет 6 томов, может быть, это перебор, но, конечно, там 2-3 года на том, да, скорее 3, чем 2, это абсолютно нормальный срок для подготовки энциклопедического издания. Понятно, что нынешние издательские циклы, да, и нынешние вообще представления о темпах работы, они не очень согласуются с таким подходом. То есть загвоздка здесь. И поэтому, скажем, ну, я какой-то момент там искал, скажем, спонсоров, да, говорил с разными людьми. Они искренне не понимают, когда им говоришь, что затраты на печать, скажем, это там 1/10 от подготовки тома, от тома энциклопедического издания, да? А 9/10 — это вот сам процесс поиска, запросов, оплаты труда, там, 200-250 человек, которые в этом томе заняты так или иначе. Это
хорошо,
не укладывается в голове.
Оплату труда я признаю. А что значит оплата запроса информации?
Ну, ссылаются письма в разные архивы, допустим, да, как российские, так и зарубежные. Некоторые из них, соответственно, осуществляют архивный поиск на платной основе. Ты их просишь поднять какие-то, опять же, вот метрические книги, чтобы не уходить далеко от примеров, которые мы уже упоминали, посмотреть дату, там, точно уточнить дату рождения того или иного нашего героя. Они это делают, но они выделяют на это своего сотрудника, сотруднику тоже надо платить. Они говорят, переведите нам, пожалуйста, там, 3000 рублей, мы вам найдем эту информацию.
Но какая-то получается не очень патриотичная и не очень государственная история. То есть если собирается и энциклопедия, масштабный материал о стране, то еще и заплатите друг другу деньги, хотя, по идее, все наоборот же работают на одно и то же благо.
Но люди, работающие на благо страны, все равно хотят есть утром, днем и вечером.
Есть
у них такой недостаток.
Я согласна, но, по идее же, есть и госбюджет, да, и они получают уже зарплату свою, а вы, ну, не вы персонально, а человек, который работает над сбором информации, он еще сверху платит деньги за то, что тот, который получает свою зарплату, предоставляет вам архивные данные.
Ну, я бы, честно говоря, опять же, имея много раз дело с сотрудниками архивов, я бы не говорил о том, что они как-то по-особому корыстны. Да, это действительно довольно тяжелый и довольно хилооплачиваемый труд. И я вполне понимаю их желание получать что-то сверх того за справки. Ну, мы сейчас, собственно, не об этом, да, а о том, что все это действительно удорожает, реально удорожает просто вот процесс сбора информации, потому что она предполагает много степеней проверки.
Mm-hmm.
Да, кроме того, это читают внешние рецензенты, им тоже надо платить. Над этим работают редакторы. Потом, если квалификации редактора недостаточно, он просит подключиться какого-то внешнего редактора. То есть это такой многоступенчатый труд по определению, да. Либо мы, опять же, либо мы имеем недоэнциклопедию. Тут вилка простая. То есть вопрос именно, какое качество информации мы хотим предоставить читателю.
Еще, кстати, вопрос, кто оценивает, доэнциклопедия это или не доэнциклопедия. Но я у вас о другом спрошу. Вы сказали, что отправляют запросы и в отечественные архивы, и в зарубежные архивы. Зарубежные архивы, насколько активно идут на контакт и вообще предоставляют какие-то данные? Возможно, что-то изменилось по сравнению с прошлым столетием или, наоборот, в обратную сторону?
Ну, я бы сказал, что, честно говоря, по опыту моего общения с отечественными архивами и зарубежными, зарубежные идут на контакт лучше.
Чем свои?
Да. Видимо, опять же, гипотеза. Это связано все-таки с уровнем оплаты труда. Да. Но в зарубежных архивах все-таки принято... Ну, опять же, это такое обобщение, да, отечественные архивы, зарубежные архивы. Понятно, что есть разные примеры и там, и там. Но в целом написать в какой-то там французский архив, скажем, искать, отксерокопируйте нам такие-то документы, в общем-то, ну, тебя больше вероятность, что тебя поймут правильно, чем если ты напишешь такой запрос куда-то там в областной архив внутри России.
Угу. Вера Анатольевна, вы как человек, который имеет тоже прямое отношение и к созданию энциклопедии, согласны с тем, что говорит Михаил Юрьевич, и по поводу в том числе оплаты труда и вообще существенных расходов на все это?
Да, это абсолютно верно. Создание такого рода труда требует колоссального количества времени, профессиональных сотрудников. Более того, еще добавляются расходы на фотоматериал, который стоит очень дорого подчас, и еще согласование авторских прав занимает очень много времени для того, чтобы получить необходимые материалы. Поэтому работать тяжело, но в любом случае этот труд доставляет удовольствие тем, кто пишет, и на выходе получая уже тот или иной готовый том энциклопедии. Ведь сейчас уже тенденция какая, да? То есть мы вот пришли к свободной энциклопедии, когда вы упомянули, что, собственно, это должно быть делом любого человека, живущего на нашей планете, отбор знаний и комплектации. То есть мы пришли к свободной энциклопедии, к Вики, там, к другим энциклопедиям. То есть люди хотят отдать эти знания. Но тем не менее, вообще, вот бумажный носитель — это совершенно другая вещь. На мой взгляд, вообще вот в книге находится душа, в отличие от электронного. Потому что сейчас перешли и Британику перевели в электронный вид, и нашу энциклопедию тоже будут выпускать в электронном виде. Но вот сохранится ли там душа книги, ее запах, чувства, не знаю.
Проще говоря, речь сегодня об энциклопедиях. В студии «Радио Спутник» Вера Болдычева и Михаил Эдельштейн.
Проще говоря.